каждый день церковного года мы с вами чтим память какого-то евангельского события или святого. А если мы с вами откроем церковный календарь, то мы видим на каждый день несколько, это очень много имен. Много имен святых, событий, икон святых, память которых мы с вами чтим и празднуем. В эти дни в церкви совершаются богослужения, которые посвящены этим святым. Вот так и сегодня. Сегодняшнее воскресенье – это день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Святого равноапостольного князя Владимира. И как любой святой, он жил своей мирской жизнью. Вот на земле он проводил вот такую жизнь, свою особенную жизнь. Конечно, она не была похожа на нашу. Во многом. А в чем-то и была. Вот, например, в чем не похожесть его жизни. Это был великий князь. Глава государства, иными словами. Княжество. Во-вторых, это был мужчина, а большинство среди тех, кто здесь сейчас присутствует, это женщина. В-третьих, характер у него был, конечно, не ангельский. Мягко говоря, не ангельский, далеко не ангельский. Будучи князем, будучи мужчиной, будучи воспитанным как воин, он, конечно же, воевал. И как свидетельствуют современники, летописцы, которые оставили нам сведения о нем. Человеком был очень воинственным. Его невозможно было застать в Киеве. Вот там, в Киеве, где столица его княжества находилась. Киевской Руси тогда. Потому что постоянно был в походах, постоянно воевал, постоянно с кем-то ссорился, постоянно у кого-то что-то хотел отвоевать. То землю какую-то присоединить, то еще город какой-то завоевать, то что-то разорить. Говорят, что человеком он очень был, как свидетельствует очевидцы, очень кровожадный в том смысле, что воинственный. Для него война была не только воинским долгом по защите своего отечества, княжества своего, но и возможностью кого-то ограбить, нажиться за чей-то счет, сжечь какой-то город. Ему вот это нравилось. Представьте себе человека, которому это нравится. Нравится убивать, нравится сжечь, нравится захватывать. Вот такой у него был характер. Но если бы только такой. Этот человек страдал такой неуемной страстью блуда. Кто из вас читал его житие, или хотя бы просматривал, не мог не поразиться вот этой его какой-то безобразной страсти. Я уже не буду вдаваться в подробности, как и что это все совершало, но у него было несколько десятков только жен. Я уж не говорю о тех таких женщинах, которые назывались наложницами. И всякий раз, когда он совершал свои набеги, походы, он обязательно какую-то жену оттуда привозил, очередную. И это она была его женой до следующего похода, когда он следующую жену привозил. Вот так он и жил. Вот таким образом он и жил. Вот наш великий святой, наш князь Владимир. Владимир его назвала церковь после крещения, а до крещения его звали Василий. И возможно, так бы свою жизнь продолжал. И, возможно, он бы умер в таком состоянии. И если бы это произошло, конечно, никто бы о нем не помнил. Кроме, может быть, немногих историков, которые изучали бы вот то время, тот эпизод, те обстоятельства Киевского княжества. Вот те, кто изучали то время Киевского княжества развития, те бы о нем знали что-то и помнили. И нет. А сейчас, это человек не то, что в России всемирно известный. Более того, мы с вами чтим его память сегодня. За какие заслуги, что он такого сделал, будучи вот таким вот. Прелюбодеем и разбойником. Так оно и было, прелюбодей и разбойник. А было вот что произошло. Вот. Он завоевал все, что только можно было вокруг киевского княжества. Там все, что можно было завоевать, завоевал. Вот. И вдруг у него пришла мысль, может не вдруг, он давно ее лелеял. Вот. Породниться с византийским императором. С византийским императором. В то время Византийская империя была огромной империей. Вот. Вся Европа, вот. Весь в Север Африки, весь Ближний Восток, это все Средиземного моря туда входило, до Армении. Вот. На восток власть ее распространялась. Ну, конечно, византийский император был самым могущественным государем того времени. Ну, а естественно, Византия была самым богатым государством. Во всех отношениях. И в научном, и в культурном, но и в материальном тоже. В денежном. Безусловно. Но породниться, то есть взять в жены дочь византийского императора для... Такого вот князя киевского было большой честью. Для него да. Для него да. А для самого императора, конечно, нет. Ну как так отдать за дочь-то какого-то князька, там, какого-то племени дикого. Таких племен возле Византии. В Византии было огромное количество. Огромное количество. Множество народов. Гораздо более знатных и богатых, и известных. И влиятельных. А братья же, как вы знали, знаете, в древности, да и сейчас порой, вот. Совершаются, исходя из государственных соображений. Любят молодые люди, любят друг друга, неважно. Вот. Главное породниться, главное, чтобы какие-то политические выгоды из этого извлечь. Вот для чего совершилось. И вот князь отправил своих послов в Византию, получил, конечно же, отказ. Конечно же, получил отказ. И после этого собрал свое войско. И отправился в поход на Византию. До Византии он не дошел. Не потому что не мог, а потому что так обстоятельства сложились в его пользу. Он завоевал византийский город Херсонес в Крыму. Представляете, до каких границ Византия распространялась? Крым был в ее влиянии. Крым был ее территорией. Он завоевал этот город и собирался переплыть через Черное море. Он бы это сделал. Через Босфор тоже бы сделал. И захватить Константинополь. И когда слухи дошли до византийского императора о том, что город потеряли они в Крыму, огромный, большой, богатый Херсонес, вот, он понял, что следующим будет Константинополь. И решился отдать свою сестру в жены этому князьку Василию. А вот. И обещал. Но византийцы, как и нынешние некоторые из руководителей греческой церкви и греческого государства люди, ну, мягко говоря, дипломатичные. Мягко говоря, очень. Обещать он обещал, естественно. Но выполнять свое обещание не собирался. И начал тянуть время. Вот. Тогда князь начал собирать войско снова. Когда император об этом узнал, он отправил посольство вместе со своей сестрой в Херсонес. Она царя, сестра. Значит, император прибыл туда, вот, со священниками, и сказал, что если ты хочешь моей руки, то вот эти священнослужители должны поехать вместе со мной, потому что я православная христианка, мне нужно молиться, мне нужен храм, мне нужно богослужение, я должна исповедоваться, причащаться. Ну, правильно она сказала, конечно. И хорошо, начали готовиться к свадьбе. Начали готовиться к свадьбе. Вот. Но вот тут уже Владимир, князь Владимир, решил по политическим соображениям отдалить эту свадьбу. Вот. Не очень хотел он принять этих, как он говорил, попов православных. Вот. И вот когда он начал уже тянуть, начал уже такую вот ситуацию, так сказать, обострять, вот, когда он нарушил свое обещание, вот, Господь поразил его слепоту. Тут разные есть варианты этого вот рассказа. Вот. Но то, что в повести временных лет, я вам сейчас пересказываю, имело вот такой вот оборот. Господь поразил его слепотой. То есть он ослеп. Для человека молодого, энергичного, воина, воинственного, конечно, это была большая трагедия. Вот. А что такое он не выполнил? За что его Господь поразил? Он обещал царевне, что крестится. А ему это было не важно, ему это было неинтересно, он не собирался этого делать, конечно. Обещал он, обещать он тоже умел. Выполнять обещания тоже не выполнял. Вот. И начал тянуть. И вот Господь поразил такую слепоту. И вот царевна ему сказала, пока не крестишься, не прозреешь. Вот. И вот что произошло, действительно так и произошло. Когда он начал готовиться к крещению, для него это было огромное потрясение. Ну представьте себе, всю оставшуюся жизнь, вот такому активному, воинственному, вот, главе такого княжества, очень быстро развивающейся перспективы, борьба огромная у этого князя. Вот, и всю жизнь слепо. То есть все потерять сразу. Все потерять сразу. И тогда он решил креститься. Какой-то вот во время этой слепоты у него произошел какой-то переворот. И может даже решил креститься, не говорит об этом летописи, насколько глубоко он был потрясен, но видимо. Он решил креститься, и как только опустился в крещенскую воду, он прозрел. Все, значит, он видит. И вот представляете, вот этот вот блудник, вот этот вот разбойник, вот, этот разбойник, он настолько изменился вот в этом вот, вот это вот событие его настолько изменило, что он не просто перестал быть блудить или перестал разводить. Нет, не только. Не то, что он стал бояться греха. Он совершенно другим стал, у него мировоззрение другое стало. Он, конечно же, крестился. Он, конечно же, сыграл свадьбу. Он, конечно же, взял в жены вот эту женщину. Первое, что он сделал, он распустил весь свой огромный, несколько десятков женщин гарем. Распустил. Он оставил только одну свою супругу, которую он полюбил всем сердцем, и которая была его женой до конца его жизни. Больше никогда он не изменял ее. Более того, он даже не думал об этом. Когда он вернулся в Киев, первое, что он сделал, будучи поражен христианскими заповедями, тем, что учил Господь в Евангелии, он отменил смертную казнь. Он отменил смертную казнь. Вот. Дальше, что он начал делать? Вот. Он начал чтить память своих предков, усопших, по православному обычаю. Вот мы с вами сейчас после панихиды, да, часто, на панихиду приносим пожертвования из продуктов. Да? Во время, после отпевания, после похорон, мы с вами справляем, организуем поминки, поминальную трапезу. Откуда это идет? Вот оттуда. Вот оттуда. Это традиции, которые князь Владимир установил. То есть откуда она берется? Не для того, чтобы покушать мы собираемся. Не для того, чтобы помянуть просто. А для того, чтобы появились люди, которые бы за этого усопшего помолились. Откуда, как это происходило, как это произошло? Почему он ввел такую традицию? А вот почему. Вот. Когда умирал какой-то человек, или когда князь Владимир решал память какого-то родственника своего, вот, как бы сказать, не то что отметить, а помолиться о нем, зная о том, что молитвы людей скромных, людей смиренных, людей бедных, годы Господу угодны, особенно когда они от сердца идут, вот, он собирал всех-всех тех бедных, нищих, убогих из города Киева, накрывал столы на своем, в своем княжеском дворе возле княжеского терема и выставлял вещи. И одном только попросил, об одном только попросил, когда будете попа, кушаете, утолите голод, жажду, помолитесь вот об этом человеке, мой молодец, помолитесь о нем. Вот эта традиция от него, от князя Владимира. Князя Владимира. Но не только это. Вот лично он еще изменился. Он ведь не только человек был, он еще глава государства. Глава государства был. Он еще управлял государством. Но как он управлял своим государством, до этого мы знаем. Только и дело, что воевал да грабил. Насилием занимался. Ему вот это важно было. И тут вдруг в нем настоящий руководитель государства проснулся. Что он начал делать? Он начал прежде всего заботиться не о своем кармане, не о своей похоти, не о своей любви к деньгам. А он вдруг понял, что у него в ответственности ему Господь дал людей, целое княжество, целый большой город и множество городков и поселков других его княжеств. Он вдруг ощутил ответственность за их спасение. Он вдруг понял, что это отец, настоящий отец своей нации, своего народа. Такие отеческие чувства настоящие появились. Вот, смотрите, какое чудо в крещении произошло. И дальше что? Дальше он начал просвещать свою нацию. Он не только о себе заботился, о своем спасении. В спасение поверил. Начал жить по-христиански. И во-вторых, начал заботиться о спасении своей нации. А для этого первое, что нужно было делать, и он понял это прекрасно, просвещать своих людей. Он начал открывать школы. Он создал первую библиотеку. Раньше никогда никаких библиотек не было в Киевской Руси. Какие библиотеки там? Начал собирать. Но книг-то не было на славянском языке. Славянской письменности еще нет. Как таковой. Только начала в России распространяться. Вот. Понемножку. Не в России, а в Киевском княжестве. Только-только. Вот. Он начал переводить с греческого, но не он сам, вот, задумал переводить с греческого языка святых отцов, Евангелие, уже было переведено Кириллом и Мефодием к тому времени, вот, другие книги богослужебные. А чтобы перевести, нужны же умные, грамотные люди. Отправил в Константинополь людей, которые учились греческому языку. Начались переводы, начались чтения. Начал строить храмы Божии. При храмах сразу же школы воскресные открывал, чтобы детки маленькие учили, чтобы с детства знали книжную грамоту, чтобы с детства знали священное писание, чтобы с детства учились жить по-христиански. Ой, как много он сделал! Как много он сделал! И вот мы сегодня, почитая память его, конечно, прежде всего, благодарны ему за то многое, за те вот корни, которые возникли, христианские корни, которые возникли при нем, при его бабушке Ольге, и при нем тоже. И до которой до сих пор, вот эти корни питают наши души, сердца, церковь нашу, огромное здание, огромное дерево нашей церкви. Корнями-то имеет труды князя Владимира. Мы ему за это благодарны, конечно. Благодарны ему, конечно. Плюс ко всему, еще будучи святым, Он молится за нашу Россию перед там, перед престолом Божьим, за каждого из нас, за благополучие нашего Отечества. Но это ведь для нас еще не то, что пример. Никто из нас вот такой разбоем и блудом не занимался. Вот. Но для нас это пример, даже не пример, а очень хороший повод еще и еще раз утвердиться в нашей вере. Видя на примере его жизни, насколько Господь всемогущ. Мы с вами часто встречаемся с людьми, ну и здесь тоже они есть, в Аргентине тоже есть. Бандиты, разбойники, воры, которые на улице могут подойти, вырвать телефон, там сумочку, еще что-то, еще, ограбить кого-то. Таких случаев часто бывает. Мы с вами, если не свидетели, то слышим об этом довольно часто. Особенно это происходит в районах, не в центральных районах, вот, а в районах, которые находятся далеко от центра. Каждый день что-то случается. Он соприкасается с такими людьми, видя их лица, видя, насколько они опустились. В России тоже таких много, к сожалению, спившихся людей. Вот. Трудно поверить, сложно поверить. Особенно, если кто-то из нас с ними пытался общаться, на пути с ними оставить, что-то с ними сделать можно. Вот. В свое время часто, очень часто, мне приходилось с такими людьми встречаться. Сейчас-то как-то поменьше, все, другими делами занимаюсь. А вот в России часто очень. Людьми, спившимися, опустившимися, наркоманами. Вот. И вот когда начинаешь как-то с ними говорить, молиться вместе с ними, что-то там помогать каким-то образом, видишь, что все, вот твои слова, твои убеждения, какие-то очень хорошие, добрые поступки, вот, действуют 5 минут. Отвернулся ты, отошел ты, ушел ты, вот. У него, он снова в свое положение, все, в свое состояние вернулся. Ему снова хочется пить, курить и бродяжничать, и все, больше ничего. Настолько человек опустился, что уже подняться вряд ли когда-то сможет. Вот таких людей, я думаю, вы встречали, вы с ними знакомы. Может быть. Не то, что знаете, не то, что знакомы. Знаете. Знаете таких людей. Очень сложно. Да невозможно практически человеческими силами человека вот из этого состояния вытащить. И он сам этого не хочет. Ему хорошо, ему удобно. Ему удобно поживать. Удобно. Больше ему ничего не надо. Нашел кусок хлеба там, вот, нашел какую-то там возможность выпить и уснул. Проснулся, снова продяжничает и так далее. Ему уже это хорошо, больше ничего не надо. Вот из этого состояния человека вывести очень сложно. И без Божьей помощи невозможно. Вот примерно в таком же, в этом же состоянии находился князь Владимир. И вот удивительная сила Божья. Удивительно. Господь проник в его сердце, в таинстве крещения. Господь преобразил его. Господь сделал из блудника и бандита и разбойника, великого государственного деятеля, глубоко верующего человека, нежного супруга, отца своей семьи, князя, который всю свою дальнейшую жизнь положил за нацию свою, за народ свой, который в каждое мгновение своей жизни после крещения посвятил своему призванию, своему государственному долгу. Полностью себя отдал, ничего себе не оставил. Только об этом и заботился. Вот что может сила Божия. Каждого из нас, ну у каждого из нас не в таком масштабе, что-то подобное в жизни происходит. Когда-то мы, люди, будучи взрослые, почти все, да, все мы из нас люди взрослые, да, из нас. Каждый из нас человек. И вряд ли, наверное, найдется такой, кто с самого из нас, кто здесь присутствует, то с самого маленького возраста, вот, воспитывался в вере. Большинство из нас пришло к вере тогда, когда уже были взрослыми, когда жизнь прошли, как грехов насовершали, падения всякие разные в жизни нашей были. Вот. Как правило, вот так вот на церкви, вот в таком виде, в таком состоянии. И вот что-то произошло такое в судьбе каждого из нас. Господь как-то вмешался, Господь как-то вошел, Господь что-то поменял в нашей жизни. Господь что-то поменял в нашей душе. Вместо стремления одного, что-то другое вложил. Вот теперь у нас все больше и больше. Вот. Вера в душе. какие-то другие ценности появляются, чем-то другим начинаем жить, начинаем понимать, что вот то, чем мы занимались в миру, это правильно, это важно, зачастую нужно, но есть вещи гораздо более важные, которым нужно посвятить себя. Что наступит, мы это знали раньше, и все это знают, но никогда об этом не думаем. Наступит такой момент, когда мы уйдем отсюда. Мы оставим наше тело здесь, вот эту оболочку, эту одежду, которую мы носим. Плотскую одежду, тело наше. Это то, что душу нашу одевает. Мы его здесь оставим. И ничего, что сейчас имеем с собой туда, не возьмем ничего, ни одной копейки. Ничего не возьмем. Возьмем только то богатство, которое вот здесь. И мы это с вами понимаем не только умом, но и сердцем. Вот поэтому мы сегодня здесь. Поэтому мы сегодня молимся. Поэтому мы сегодня присутствуем в божественной литургии. Потому что желание большое нас подвигло сегодня встать из теплых постелей, в холодный день, прийти сюда, рано. Единственный выходной день, наверное, может быть, у кого-то. Прийти сюда и утро посвятить Богу, посвятить своей душе. Вот это все произошло, потому что вот когда-то Господь коснулся нашей души, и когда-то мы на нее откликнулись, и когда совершился какой-то переворот обращения нашей церкви к Богу. Мы вошли в церковь, стали жить церковной жизнью. И вот такие примеры, которых очень много в жизни святых. Вот таких святых очень много. Мария Египетская, допустим, да? Другие там святые. Жили светской жизнью, вдруг что-то произошло, и вдруг начался другой путь совершенно, который привел их к спасению. Вот это то, что нас с ними роднит. Вот это то, что мы, благодаря чему мы чувствуем себя их родственниками. Что мы близкие очень, мы родные очень. Что жизнь, которую мы с вами живем, вот, очень во многом похожа на их жизнь. Что вот так же, мы таким же путем идем. Мы такие же скорби терпим. Мы такие же радости переживаем. Мы так же в церкви, как они. Мы так же, как они, в один прекрасный день вошли сюда. И надежда на то, что мы с вами спасемся, войдем в Царство Небесное, как вошли в свое время они. Да? И что? В один, может быть, прекрасный день, после того, как Господь как примет нас, кто-то здесь на земле, живой, будет молиться нам с вами, чтобы мы там, у престола Божия, помолились, помогли, поддержали их. Так же, как мы молимся сейчас князю Владимиру. Аминь.